რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვლები 15 ქვეყნის მონაწილეობით. მათ შორის არიან საქართველოს წარმომადგენლებიც. რასმუსენი საუბრობს რუსეთიდან და ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებზე. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდოდ დაბალ მაჩვენებელზეა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვლები 15 ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთისა და საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. ცნობების თანახმად, წლიურ მანევრებში სახელწოდებით სწრაფი სამკაპი ჩართული 1300-მდე ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სწავლების უკრაინელი სარლის ალექსანდრ სივაკის განცხადებით, მანევრები ივლისისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ სექტემბრისთვის გადაიდო აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეცოპერაციის გამო. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ოფიციალური პირების მონაცემებით, ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ, 6 ადამიანი დაიღუპა 14 სექტემბერს. ეს იყო ერთ დღეში ყველაზე დიდი მსხვერპლი 10 დღის წინ ზავზე ხელმოწერის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივნის ანდეს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, ნატოს წევრები ერთად უნდა იდგნენ როგორც რუსეთიდან, ისე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებთან საბრძოლველად. რასმუსენმა ნატოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა ბრიუსელში, კვლევით ცენტრ კარნეგი ევროპაში. ის გამოვიდა გამოსათხოვარი სიტყვით ნატოს გენერალური მდივნის პოსტის დატოვებამდე. მისი თქმით, რუსეთმა ფეხქვეშ გათელა ყველა წესი და ვალდებულება, რომელთა მეშვეობითაც ევროპაში მშვიდობა იყო ცივი ომის შემდეგ. მოდელი ნათელია, განაცხადა რასმუსენმა, მოლდავეთიდან საქართველომდე და ახლა უკრაინაში რუსეთი იყენებს ეკონომიკურ ზეწოლას და სამხედრო ზომებს, რათა გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია, შექმნას კონფლიქტები და შეასუსტოს თავისი მეზობლების დამოუკიდებლობაო. ეს განცხადება რასმუსენმა გააკეთა ნატოს გენერალური მდივნობის 5-წლიანი ვადის დასასრულამდე, ის 30 სექტემბერს იწურება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეები პირობას დებენ, რომ ბაღდადს სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. კონფერენციაში 30-მდე ქვეყნისა და ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გადაუდებელ ამოცანას უწოდებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. კონფერენციაზე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები გლობალურ საფრთხეს ქმნიან, რაზეც გლობალური რეაგირებაა საჭირო. რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებით სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა მოსკოვს მორიგი სანქციები დაუწესა უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. 15 სექტემბერს მოსკოვში საფინანსო ბირჟების გახსნის შემდეგ 1 დოლარის საფასურად დაფიქსირდა 38.4 რუბლი. პირველად ხდება, რომ 1 დოლარი 38 რუბლზე მეტი ღირს. გაძვირდა ევროც, ის 49.25 რუბლი ღირს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს 12 სექტემბერს დაუწესეს ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ბანკების, ისევე როგორც ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროს მსხვილი კომპანიების წინააღმდეგ. შვედეთში 14 სექტემბერს გამართულ საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ოპოზიციურმა კოალიციამ, რომელშიც გაერთიანებული არიან მემარცხენე ცენტრისტული პარტიები: სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მემარცხენე პარტია და მწვანეთა პარტია. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем результаты выборов, которые по всей России состоялись вчера. Результаты очень убедительные для партии «Единая Россия». Она тотально завоевала практически все места во всех парламентах, не оставив шансов своим конкурентам. Это случилось и в Крыму, в том числе, в Крыму особенно. 95%, 96% по всему Крыму на эту минуту. Там почти 99% в Севастополе. Тыва также показала такой же почти 100% результат. Ну и в Москве. И в Москве тоже никого, кроме «Единой России», ну разве что несколько человек от КПРФ, это ЛДПР. Нам скорее точно, более точные цифры скажут наши гости. Я сейчас вам их представлю. С нами Галина Михайлова. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Исполнительный секретарь партии «Яблоко», который победу не празднует сегодня.
Ну, я не только не просто исполнительная секретарь, я еще первый заместитель председателя Московской региональной организации.
То есть это ваш праздник, московский, на вашей
Ну,
улице.
Как вам сказать, праздник со слезами на глазах, ну, я потом расскажу.
Потом расскажете подробности. С нами Анастасия Матвеева. Здравствуйте. Анастасия – политический журналист и одновременно избиратель. Вот она поделится с нами своими впечатлениями с выбора. С нами Матвей Гонопольский с Киева по скайпу. Он только что закончил эфир. И мы обсуждаем, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, вот такой вопрос. Зачем россиянам какие-то еще дополнительные партии? Зачем им многопартийность, если они все равно тотально голосуют за «Единую Россию»? Вот он, результат перед вами. 80%, 90%, ну чего там полтора человека от КПРФ и еще половинка от ЛДПР, ничего же не меняют. Галин, ну вот расскажите нам все-таки.
Вы знаете, и один как в поле воин.
Да?
У нас был период, когда у нас было только два депутата в Мосгордуме, они очень много могли сделать. Это были Митрохин и Бунимович. И более того, когда общество развивается, там появляются новые слои, какие-то новые группы с новыми интересами. Этим интересам надо обязательно, чтобы было представительство какое-то. И лучше, если это представительство будет не на улице и не через перекрытие трасс, а все-таки в законодательных и муниципальных органах. И должны разрабатываться новые законы. Но пока у нас, к сожалению, ситуация такая, что выборы у нас скорее имитационные, но даже в этих случаях иногда удается что-то сделать, иногда удается прорваться.
Что вам удалось на этот раз, Галина?
На этот раз у нас пока, конечно, все результаты не подсчитаны. Но вот что касается Московской области, где был такой же беспредел, как обычно, где в Жуковском по экзит-пулу мы занимали первое место 50%. Ну и там началась обычная катавасия. Стали удалять членов комиссии с правом решающего голоса, стали переписывать протоколы, мы стали снимать партию, мы восстановились по суду, и сейчас результат нам скостили до 16%. Мы подаем в прокуратуру, но тем не менее. Еще в целом ряде регионов у нас выше 10%, теперь Москва. Я думаю, что вас интересует больше
Конечно,
всего Москва.
Да,
но в Москве совершенно другая стратегия у властей. И Москва в этом смысле впереди планеты. Все, впереди всей страны. Что делают здесь? Здесь переносят изменения результатов с дня голосования, то есть отказываются от фальсификации, они это сделали еще при Собянине, и переносят все манипуляции и использование административного ресурса на период до выборов. Не случайно они поменяли, к тому же, еще систему партийную, пропорциональную, на мажоритарную, при этом переделив округа. Кроме этого, они проводили выборы кандидатов в кандидаты, так называемые праймерис, и дали административным кандидатам дополнительное время. Плюс, ну, обычно вытаскивали газеты, электоральные рабы, такое голосование лояльных. Плюс очень во многих районах, я сейчас закончу. Очень во многих районах вообще не было видно, что идут выборы. Вообще не было никакой агитации.
Ну, это чистая правда.
Да.
Это чистая правда.
То есть работали на снижение явки, чтобы вот эти самые электоральные рабы дали желаемый результат. Но, тем не менее, мы результатом относительно
довольны.
Московским?
Сколько у вас там? Человек?
У нас человек нисколько, но
человек нисколько?
Нисколько, потому что у нас на самом деле 5 человек шли ноздря в ноздрю с теми, кто победил. Ну, например, у Бабушкина у нас 20, почти 20 28%, 27,9%. Но им мы там не были нужны.
Немного учтите, вам нужно для счастья,
учтите,
конечно.
Нет, а учтите, нет, для счастья нам надо немного, но мы живы, слава богу. Это уже хорошо. Не забывайте одно. В отличие от всех остальных партий, мы в жесткой оппозиции нынешней кремлевской политики.
В том-то и дело.
И да. При этом, при этих условиях, это означает, что достаточно большой слой не боится и все-таки готов голосовать не за Крым наш, а за то, что это аннексия, и за сближение с Европой, а не за войну с ней.
Вот, в это, вот так вы расцениваете, да, позитив вот этих, да, цифр, что все-таки они есть, не удалось провести депутата, но вы посмотрели вот такой рейтинг, мягкое рейтинговое голосование,
да, конечно,
что вас все-таки москвичи, конечно, вашу позицию поддерживают.
И если бы они, извините, оторвали свою пятую точку от дивана, угу, и не поехали на дачу, конечно, у нас бы результат был другим. Там буквально речь идет на десятки избирателей. Вот такая разница. Но мы в этой Мосгордуме, конечно, не нужны, потому что мы и мэру Собянину мешаем, и Лексутовому мешаем, ну и всей вот этой компании, которая работает в мэрии, мы мешаем, мы им все время не даем спокойно жить.
Угу. Ну, я поняла хотя бы смысл участия. Да, вот это вот мне в голову не пришло, что посмотреть настроение все-таки по Москве. Настя, вы сходили на выборы.
Да.
Вы,
да,
за кого проголосовали?
За Сергея Иванина.
Это значит,
спасибо
за яблоко.
Спасибо вам большое. Вот видите,
за яблоко.
Наш избиратель.
И он не прошел. Вот смотрите, я тоже, давайте так честно друг другу скажем, откроем все карты, выложим на стол. Я тоже пошла и проголосовала за человека, который я абсолютно не знаю, только потому, что там было написано «яблоко».
Спасибо.
Потому что я считаю, что вот эта вот партия, которая порядочная, она... Я давно не голосовала за яблоко, надо сказать, тут давно очень. Но здесь уже в этой ситуации, когда выбирают совсем низкого, ты выбираешь вот эту вот девушку, которую вообще не знаешь. Но с другой стороны, и мужчину Сергея Зверева, который победил наверняка в нашем округе, потому что он всем разослал открытки, и мы его знаем по этой открытке все, я тоже не знаю,
наверное,
кто
во
это.
Всех газетах, он, и на всех плакатах,
да,
везде.
Он, это кандидат от «Единой России», которого я не знаю. В итоге никто из нас не провел своего кандидата в Думу. Настя, зачем? Вы понимали, что ваш кандидат не пройдет, если понимали, зачем вы ходили на выборы?
Ну, честно говоря, меня застыдили мои родители.
Да?
Да, сказали, что нужно прийти проголосовать.
Я считаю, что тоже это... за Иванина?
Да, безусловно, безусловно. Так что...
Тоже спасибо им от нас передайте.
Да, я обязательно передам, что...
Нам очень важна эта поддержка.
Ну, у вас в вашем округе... Ну, вы выиграл-то в итоге единорос?
Конечно, Вера
Шастина. Конечно, конечно.
Ну и учтите, что это будет означать. Это будет означать, что значительная часть москвичей не будет рассматривать эту Мосгордуму как Мосгордуму легитимную.
Угу.
То есть перестанет доверять властям еще больше. И это очень опасное дело. Вот мэрия здесь и администрация президента играют в опасные игры, потому что люди же уже научились ходить на площадь в большом количестве. Сейчас они еще не поняли, какие будут последствия для их личной жизни от всего этого «Крым наш» и от войны с братской страной. Угу. Но очень скоро им станет это понятно.
И с нами на связи Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте. Мы очень рады вас слышать.
Здравствуйте.
А вот признайтесь, пожалуйста, у вас была возможность в вашем... Вот вы сейчас в Киеве работаете, ну и в Москве, и в Киеве, в эту минуту в Киеве. Была у вас возможность сходить в посольство и проголосовать за какого-то из московских кандидатов?
Да, была.
Вы ею воспользовались?
Нет.
Почему?
Потому что это бессмысленные выборы. Я не хочу никого обижать и говорить что-то про яблоко. Яблоко – уважаемая партия. Вообще все партии уважаю. Но я напомню, что... Сейчас открою. Значит, прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина» в Мосгордуму, и 21% явки. Вот и все, и концерт окончен. Мне кажется, что пустые разговоры насчет того, что люди научились понимать, люди научились голосовать, а обстановка в России сейчас такая, что никто не хочет ни голосовать, ничего делать. Вот как оно идет, так и идет. Потому что страна воюет, а когда страна воюет, не до выборов. И поэтому вот по результатам выборов мы видим, кто прошел. Прошла власть, прошел совок, ну, власть – это «Единая Россия», прошел совок – это КПРФ, прошел визг поросячий и... оголтелая пропаганда – это ЛДПР, и прошла «Родина – это оружие». Вот это то, что сейчас диктует повестку дня. А все разговоры, что люди научились ходить на выборы, вернее, на площадь, типа Болотная, там Сахарова, конечно, они научились, но власть быстро разучила новыми законами и так далее. Поэтому я в глупости не играю. Знаете, вот как? Вот представьте себе асфальт, на нем ничего не растет, а есть взрыхленная почва. Вот когда в России будет взрыхленная почва... Вот
а кто ее рыхлить-то будет, если не мы?
Одну секундочку, я вас не перебивал.
Извините, пожалуйста.
А почему? Так, это уточняющий вопрос.
Можешь... Нет, это не уточняющий вопрос, это претензия ко мне. На претензии я не отвечаю ни в эфире «Эхо Москвы», ни в «Радио Свобода».
Раз вы не ходили на выборы, естественно.
Мне не нравится. Значит, вот когда условия игры в России будут нормальны, когда поход на выборы не будет героизмом, а будет выбором нормальным кандидатов, а не отсеянных кандидатов. Мы знаем, что вытворяла власть, как она отсеивала там Кичанову и всех прочих-прочих. То есть, когда поход на выборы не будет героизмом, а будет нормальным, естественным делом гражданина Российской Федерации, тогда я соизволю пойти на выборы. И тогда я буду голосовать за кандидата, который мне нравится.
Но я еще раз тогда... Нет, Матвей, извините, пожалуйста, это все время этот вопрос возникает, и у меня тоже. А кто же вам эту почву должен создать, действительно, чтобы было нормально? Вот кто же это сделает, эти люди?
Вы знаете, дорогая Лена, да, я напомню вам, с кем вы говорите.
Да,
вы говорите с Матвеем Гонопольским, который уже не только в эфире одной страны, а в эфире двух стран уже взрыхляет эти почвы. А в эфире «Эхо Москвы» уже 25 лет я этим занимаюсь.
Ага.
И не моя проблема, что граждане выбирают несколько
другое. То есть
другое.
Вы сами
Заметьте.
Себе рыхлите. Значит, вы плохо рыхлите, раз вы на нее и не ходите, на эту почву, что ли, так получается? Вы сами себе взрыхливаете почву и не пользуетесь.
Лена, вы путаете две вещи. Вы путаете сидение дома и там либеральные разговоры в Фейсбуке с жесткой государственной машиной, которая занимается установлением удобной себе, выстраиванием удобной себе московской законодательной власти. Это разные вещи. Поэтому я взрыхляю. Дай бог, чтобы другие так взрыхляли. Но с шулерами в выборы, в такое серьезное для меня дело, как выборы, я играть не буду. Вот когда были выборы московского мэра, там был кандидат, не буду называть его фамилию, который отвечал моим умонастроениям. Это было все серьезно. Я пошел и проголосовал. Сейчас тоже, но сейчас прекрасно понимаю. Оп, нам власть говорит: ты давай сиди там у себя на «Эхе Москвы», а мы делаем все правильно. Вот, ну, еще раз повторяю, с шулерами я в одной лодке не сижу.
Да, понятно. Только я единственное, что уточню. Матвей, вы очень так громко сказали, что победили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. Я просто очень хочу, поскольку у нас сегодня ровно посвящен эфир тому, почему голосует страна за «Единую Россию», они получили крохотулечный процент голосов все
Конечно.
Остальные. Все-таки нужно правильнее говорить, что тотально побеждает «Единая Россия», отбрасывая
Нет,
какие-то по кусочкам.
Лена, простите меня, не лгите.
Значит, ой, ну, Матвей, ну предпочел. Что это за выражение? Вы
Послушайте
меня. Матвей, ну перестаньте, пожалуйста, вы... только выражаться вот таким образом.
Хорошо.
Не
Значит,
надо.
Давайте говорить правду и давайте говорить честно. Если бы избиратели захотели, то вместо этих крохотулечных процентов, которые получили там ЛДПР, Родина и так далее, получило бы, например, там Яблоко, предположим, тоже Яблоко, которое я очень уважаю. Так нет, получили, пусть крохотулично, но все те же истерики из ЛДПР и те же милитаристы из Родины.
Я-то совершенно не поняла, за что я заработала такой отвратительный глагол из ваших уст. Я не поняла. Я сказала вам, что результаты выборов были ровно такими. Массовое, большее количество мест завоевала «Единая Россия», и немного завоевали КПРФ, ЛДПР.
Получила,
не завоевали, получили. Да, все. Я совершенно не поняла, с чем ваша агрессия была связана.
Разрешите, Лена?
Это наоборот, вы меня не поняли. Еще раз говорю.
Матвей, а можно вам возразить все-таки? Или вы все время будете у нас в эфире? эфире. Я понимаю, вы, конечно, очень известный человек, и журналист замечательный, но у вас есть логическая ошибка в ваших рассуждениях. Понимаете? Вот вы голосовали, как я понимаю, за Навального. Где тут Навальный? Под домашним арестом. Да, сейчас вы говорите, не ходите на выборы, это все неправда. Так вы власти подыгрываете. Понимаете? Вы те, кто мог оторвать пятую точку от дивана или оторваться от своих грядок, вы их призываете не ходить. А как все изменится, если люди не будут ходить на выборы? Ну, а давайте возьмем выборы прошлого избирательного цикла. Нам удалось создать заксобрание в Петербурге. У нас выбрали Ширшину, которую поддерживала Яблоко в Петрозаводске. У нас выбрали в Пскове Шлосберга. Шлосберга, про которого вы прекрасно знаете, который первый открыто сказал о том, что у нас хоронят десантников, которые воюют на Украине. Это что, не результат?
Лена.
Это была Галина Михайлюк.
Лена, вы меня слышите?
Мы все вас слышим.
Значит,
да.
Я очень прошу не передергивать. Я никого не призвал не ходить голосовать. Меня, журналиста, человека, имеющего свое мнение и, слава богу, имеющего возможность, по-моему, на волнах свободной радиостанции «Радио Свобода» его высказывать, меня спросили, ходил ли я голосовать. Я ответил «нет». Меня спросили, почему. Я объяснил. Дорогие дамы, вам, может быть, не нравится то, что я сказал?
А поговорить?
Но это не повод нападать.
Это...
Мое дело высказать свою точку зрения,
А вы знаете такое слово «диалог»? Вот есть такое слово «диалог». Вы высказываете мнение, к которому у кого-то появляется вопрос. Вы же не вещатель, вы же не монологист, вы же не актер, который...
Лена, ваши коллеги, которые находятся в студии, сейчас сказали, что я призвал не ходить голосовать.
Ну вот вы только что сказали, что это бессмысленно.
Я призывал не ходить голосовать.
Не призывал, объяснял свою позицию, да.
Спасибо большое.
Да.
Вот это, вот точность формулировок, это и есть начало диалога. А то, что дамам не нравится моя позиция, то пусть этот гнев они не на Ганопольского, который 25 лет взрыхляет, а на Владимира Владимировича Путина, который 25 лет закатывает.
Может быть, мы ближе к теме?
Да, хорошо. Давайте вернемся все-таки к теме. Вернемся к той моей коррекции, которую я внесла, сказав, что большинство мест во всех парламентах подавляюще завоевала партия «Единая Россия». Давайте мы послушаем человека из города Санкт-Петербург, Александра, потому что про выборы в Санкт-Петербурге я и вообще даже и не знала, а там Полтавченко с таким отрывом победил, что...
С кавказским,
Александр, расскажите нам, вот как ему удается, Полтавченко, оставить себя вообще без конкурентов?
На самом деле партии не нужны, но их и нету, я вам скажу по секрету, по большому секрету. У нас только одна партия, потому что у нас забавное общество, в нем только одна страта. Вот страта этих людей, которые в 90-е годы захватили собственность у развалившегося государства, украли ее. И у нас только одна страта и одна партия, выражающая интересы вот этой группы людей. И вот это то, что вы называете партией, в частности «Яблоко», это такие, пусть на меня «Яблоко» не обижают, шайки людей, которые кучкуются вокруг лидера, вокруг атамана. У них нету социальной базы. Итак, партии нам другие не нужны, вначале нам нужно общество, а потом у нас будет в обществе партии.
Понятно.
А по поводу, господина Полтавченко, я участвовал в некой социальной оценке, угу. Полтавченко на самом деле, или по-честному, набирал 43% голосов. Однако были там, собственно говоря, все были соперники, это подставные, два из них были вот такие, на которых они рассчитывали. Они просто выписали голоса, я в этом совершенно убежден, что они выписали голоса от Петрова и Ивановой. Просто если вот взять арифметику, это просто получается один к одному.
Там удивительная история, конечно. Я когда увидела список его соперников сегодня, я думаю, господи, кто эти люди? Как они умудряются создать ему вот такой вот конкурентный состав?
Вы знаете, Лена, так было не только в Питере, так было везде, где выбирались, как бы выбирались губернаторы, потому что это не выборы. Это такая имитация выборов, очень похожая на советское время, когда все должны должны были пойти и проголосовать за блок коммунистов и беспартийных. Но я хочу про Питер дополнить. Ведь там выборы были не только губернаторские, там были и выборы муниципальные. Так вот, такого беспредела даже в Питере не было еще никогда. Когда кандидаты хотели прийти и зарегистрироваться как участники выборов и не находили избирательных комиссий, там избирательные комиссии были закрыты. Когда 9%, десятая часть избирателей проголосовала досрочно. Можете себе представить, какие там результаты? То есть нас просто не стесняются дурить, не стесняются обманывать. Это факт жизни. Но и факт жизни, что когда находятся активные люди, ситуацию все-таки можно менять.
Что вы скажете, Настя, по этому поводу, поводу однопартийности, которая сложилась в стране?
Я хочу сказать, что партии у нас все-таки есть, конечно, но специфика этих выборов в том, что за традиционные партии, кроме «Единой России», голосовал только их ядерный электорат, как показывает анализ политологический. На самом деле задача партии все-таки нарастить в процессе избирательной кампании свой электорат, помимо ядерного, но этого не произошло. Напротив, партии как бы сильно утратили свои позиции. Например, КПРФ практически ухудшила свои результаты относительно, например, последних парламентских выборов. Ну, практически везде, по всем регионам это видно. Например, в Брянске в 2011 году у КПРФ было 23%, а сейчас стал 9%. Единственное, в Карачаево-Черкесии было 8%, стал 9%. А везде вот сильно идет на спад. Это происходит, мне кажется, потому что оппозиция была сильно задавлена, действительно, вот, административными методами. Возможно, традиционные партии понадеялись на то, что когда людям голосовать не за кого, они будут голосовать за системные партии, которые существуют, кроме «Единой России». Однако этот расчет не оправдался, поскольку люди действительно почувствовали страшную апатию и просто проголосовали ногами. Что касается явки и плохой или хорошей погоды, просто было очень интересно на одном ресурсе прочитать два сообщения, абсолютно идентичных, из разных регионов, там пишут: явка была очень низкая, поскольку погода была хорошая, все уехали на дачу. Явка была очень низкая, поскольку был дождь, и все побоялись промокнуть.
Вы знаете, здесь очень важно, что власть работает как раз на эту низкую явку. Потому что у активных избирателей, у слушателей «Свободы» и «Эхо Москвы», у них как раз вот такая установка, что мало что я могу изменить. Вот. Теперь, что касается оппозиции, я бы КПРФ оппозицией называть не стала.
Ну, я в смысле, что это системная оппозиционная
партия.
Да,
ну, как я оппозиционная, если они все одинаково голосуют.
Вот это такие... Яблоко единственное не одинаковые партии.
Да, это конечно, такие филиалы. И что касается партии, здесь тоже надо понимать, что наша власть испугалась массовых протестов 2011 года и поменяла полностью, перевернув с головы на ноги наше партийное законодательство, разрешила регистрироваться всем. Знаете, сколько у нас сейчас партий зарегистрировано официально? 76. А какие среди них оппозиционные? Раз-два и обчелся. Все остальные, так называемые спойлеры, которые отнимают голоса у других, или это такие партийные финансовые проекты, как у Богданова. Даже известна цена, вы можете посмотреть, есть объявление. 260 тысяч евро, пожалуйста, получайте партию под ключ и участвуйте в выборах. Но, правда, испугались потом, что будет бюллетень длиной 2,5 метра, даже показывали его нам, какой будет бюллетень. И снова ограничили число тех, кто может участвовать в выборах.
Ну вот, Матвей, я хочу вам рассказать ту, как бы, теоретическую базу, которую под эту низкую явку подбил Валерий Федоров. Это известный ВЦИОМовский лидер вот этой организации.
Директор.
Да, да, директор ВЦИОМа. Он сказал, что какая может быть явка, когда все вот эти настроения... Вот вы говорите о войне, что какая явка в войну, вот не до того. А он сказал так, что протестные настроения иссякли, они закончились, сейчас страна едина. Зачем ей ходить на выборы? А мы все вместе. Чего тут на выборах-то ловить? Вот так он сказал. Что вы скажете?
Ну, значит, то, что господин Федорову выгодно говорить по его месту работы за зарплату, то он и говорит, что я буду на это время тратить. Я просто хочу сказать, что война – это действительно тяжелая история. И я хочу напомнить, что Уинстон Черчилль, то есть человек, который привел Британию к победе, скажем так, мало кто знает, что война-то закончилась уже с другим премьером. Британцам не понравились налоги, поэтому господину Черчиллю пришлось уйти. Представляете, такому великому человеку, которого боготворили и целовали во все места до самой его смерти, а книжки его сейчас у каждого на столе, кто изучает, так сказать, политику как там практическое ее применение. Но если если взять Федорова и повернуть его как избушку там к лесу задом, а к логике передом, то я сейчас буду защищать партию «Яблоко», хотя мне это совершенно не хочется, потому что, поверьте мне, журналисту тяжело быть в эфире с представителями партии, потому что они все святые, это Божие, тем более партия «Яблоко», которая действительно одна из старейших партий, она более или менее удачно идет по политической жизни. Кто-то устал от нее, кто-то не устал, кто-то, вот как было сказано, ядерный электорат, ее присутствует, но все равно это старейшая демократическая, я не могу сказать там либеральная, вот демократическая партия, которая последовательно отстаивает какие-то важные ценности. Так вот, я буду ее сейчас защищать, хотя мне это совсем не хочется из-за тональности, с которой, значит, вот представители этой партии со мной разговаривают. Значит, еще раз. Идет война. Почему низкая явка? Потому что бессмысленно идти. Почему бессмысленно идти? Потому что и так все ясно. А что ясно? А ясно простая вещь. Война – это тяжелая вещь. Это в Англии можно Черчилля менять. А в России, когда выходишь и видишь, что меняется абсолютно все, что предлагают убрать Кока-Колу из школ, что предлагается закрывать там Макдональдс и так далее, каждую минуту. Потом подходишь к обменному курсу, а он уже 38. И в этот момент устраивать еще, то есть убирать последнюю константу, которая существует, эту чудовищную единую Россию, у людей на это нет сил. Люди должны, вот как дома, ну не знаю, кошка должна быть какая-то постоянная на своем месте. Та же Мурка должна в углу сидеть. Понятно. Точно так же должна быть какая-то властная конструкция, потому что потом Путин скажет, что из-за того, что поменялась власть, он и так скажет. Курс теперь 80 за доллар, понимаете? А люди получают зарплату в рублях. Поэтому тяжелая история. Выиграли, скажем так, да, демократические партии проиграли, в этом не было сомнений, этим выборам грош цена. И, кстати, хочу сказать, что никакого поражения того же «Яблока», да хоть «Яблоко» минус 100 получит, у меня это не будет вызывать, это не будет для меня поражение «Яблока», потому что это было «Яблоко», тоже «Яблоко» плыло на выборах, как в известном анекдоте, со связанными руками и ногами в бассейне из серной кислоты. Что? Я видел на экране на госканалах представителей «Яблока», там несчастный Митрохин что-то говорил, единственный что-то скажет, тут же его заклевывают. Все это фейк. Неинтересно. Но надо понять, надо пережить это тяжелое время, надо понять, что не делает власть, это будет только ухудшать ее положение. И надо сказать, ребята, вы выиграли эти выборы, давайте, есть такое украинское слово, куперсайтесь, то есть ройтесь, это в дерьме, знаете, вот ройтесь, пожалуйста, в дерьме и заканчивайте войну. Вот когда война закончится, люди посмотрят по сторонам, скажут: о, ребята, война-то закончилась, похоронок больше не будет, поэтому пусть «Яблоко» благодарит Бога, что не при ней приходят похоронки. Могло быть и хуже.
Хорошо. Вот тут смс-ка пришла. Извините, но гостья студии, который возразил Гонопольскому, что те, кто не ходит на выборы, подыгрывают властям, не поняла до сих пор. А чего до сих пор вы не поняли, Галин? Не, вот эта вторая часть смс-ки не прошла. Это такая интрига. И мы будем ждать вторую часть смс-ки, которую мы, может быть, услышим после опроса. Мы сегодня записали опрос на улицах Москвы. Я предлагаю вот его послушать, потом вы его прокомментируете. Задавал наш корреспондент вопрос, с чем вы связываете вот такой... Вот Матвей уже начал объяснять нам, с чем связан этот успех «Единой России». Но мы послушаем, что москвичи говорили, с чем они связывают успех «Единой России» на этих выборах. Вот такой тотальный.
Нет, я не голосовала. Я не смогла, с ребенком сидела. Честно говоря, я даже не смотрела, кто вообще принимает участие, так что...
Ну, за какую партию? За «Единую Россию»?
Нет, наверное, за них бы я бы не стала голосовать.
А почему так, за них не стали
много.
Бы?
Я и так считаю, что слишком много. Наверное, за ЛДПР, может быть. Но я думаю, то, что сейчас все-таки у людей как-то... Я не пойду, ничего страшного, все равно «Единая» выиграет. Так что я думаю, у всех вот такое вот... не очень активно, да, в политической жизни люди участвуют, к сожалению.
Забыл, честно. А вот если бы пошли, за какую бы партию проголосовали? За Единую Россию. А почему ему за нее? Путин нравится. Я думаю, что просто нравится политика, которую проводит президент и его партия.
Ну а что вам нравится? Можете рассказать?
Все. Во внешней политике все.
Предварительное голосование было необычайно активным в этот раз. И возникают определенные сомнения в связи с этим. Да, у военных явка, насколько я понимаю, приближалась к 90%. Да, у бюджетников где-то тоже так. А в СИЗО тоже около 98%, по-моему, была явка. Ну и все, конечно, голосовали за Единую Россию.
Последние лет 20 я на выборы не хожу.
А почему так решили?
Да давно я решил. Понимаешь, в чем дело? Выбирать кого-то среди совершенно чужих, незнакомых тебе людей, кого ты не знаешь, на мой взгляд, не резонно. Вполне возможно, что все недостойны, но я их не знаю ни по мыслям, ни по делам, ни по поступкам. И поэтому не считаю нужным участвовать в какой-то профанации. Не будь событий на Украине, которые не столько патриотические чувства вызвали, сколько напугали людей. За Единую Россию, как партию власти, может быть, так много не голосовали бы.
Нет, я проживаю в другом городе, я не могла участвовать в московских выборах. Если бы я была в своем городе, я бы обязательно сходила на выборы, участвовала. За Единую Россию голосует весь цвет нашего общества. Психические больницы, зомби, кладбище. Прекрасные старички-инвалиды, которым сказали, пожалуйста, сходи, мы тебе покушать дадим.
Голосовал.
За кого?
За яблоко.
За яблоко? А вот из ваших знакомых многие голосовали?
Те мои все знакомые, которые голосовали, голосовали за яблоко.
Потому что вот в Москве какая-то безумно низкая явка, 20% всего.
24.
Почему люди не ходят, как вы думаете?
Это бесполезность.
А почему бесполезно?
А потому что все-таки какова власть имеет больше возможностей.
Я не голосовала. Я знаю, что очень низкий процент людей, которые проголосовали.
20% всего?
Да.
А почему вы решили не идти?
Потому что я не знаю этих людей, не знаю их программ. И, честно говоря, у меня нет веры в то, что они реально что-то изменят. Вот, нет у меня доверия, понимаете? Если бы я понимала, что от моего реального голоса что-то решится, посмотрим, кто голосовал, да? Возрастная категория, то есть те люди, которые еще формировались в советское время. Им кажется, что сейчас нужно сплотиться возле партии единороссов, и все будет круто, может быть. А более молодое поколение, оно индифферентно к политическим событиям каким-то. Я думаю, что еще немаловажное значение то, что происходит, скажем, за пределами, да, то есть мы сейчас находимся в экономической опале, да, политической опале, то есть и хочется объединиться и показать единство России, и здесь вот как бы название кампании, оно как раз говорит само за себя.
Ну вот я сейчас попрошу всех гостей прокомментировать этот опрос, но я обращу внимание только на два момента. Сегодня Сергей Неверов, представитель «Единой России», действительно честно на этом форуме, который какой-то там подводит итоги выборов, честно сказал, что да, мы шли под флагом Владимира Путина, он популярен, и люди голосовали за Путина в нашем лице. Вот он так объяснил свой успех. Мы подтверждение этому вопросу услышали от одного из тех, кто был опрошен. С другой стороны, ведь мы же, это случайно выборка. Мы ничего такого, когда у нас 90% людей говорят одно и то же, мы делаем опрос 90%. Человек не подбирает разное мнение. И видно по этим мнениям, что совсем невозможно, тяжело подобрать, найти человека, который бы голосовал за Единую Россию. Вы видите, что всего 1-2 из количества прохожих, которые были опрошены. Вот такая парадоксальная ситуация. Огромные проценты за Единую Россию, но на улице, в эфире попросить, чтобы вот тебе дозвонился тот, кто голосовал, очень тяжело найти такого человека. Настя, ну вот что вы теперь скажете, с чем вы этот успех «Единой России» тем не менее связываете?
Ну вот моя знакомая, которая была наблюдателем в участковой избирательной комиссии, написала, что из 50-96 пришедших на участок 500 старше 70 лет. вот резкий такой возраст, перекос возрастной, причина, такого да. не было раньше. И я могу сказать, почему. Потому что именно на этих выборах использовалась такая технология, как обзвон. Обзвон из собесов, из ну, вот таких организаций ветеранских, всяких вот таких, которые окучивают людей пожилого возраста. И очень много людей подверглось именно таким массированным обзвонам, и они, как люди ответственные, в общем, были вынуждены прийти.
Я уточню. Значит, там ситуация была такая. МГИК принял решение, что необходимо людей обзванивать для мотивации голосования. Ну, вот, может быть, вы получали смс-ку от Собянина, который
я
призывал голосовать.
Я
тоже получала.
И письмо электронное получала от Сергея Семеновича.
Там особенность какая, что в целом ряде округов обзванивали, не просто просили прийти проголосовать, а называли фамилию конкретного кандидата. Первое. Да.
Это очень большое нарушение, серьезно.
Но у нас, знаете ли, мы всю эту кампанию судимся. Думаете, сколько у нас выигранных процессов? Один. Кирилла Гончарова восстановили. Все остальное. Но я бы хотела призвать коллег и наших слушателей не делать ошибки. На самом деле то, о чем мы говорим, это не настоящие выборы, потому что у кандидатов были неравные возможности, потому что все было увешано кандидатами от власти, часть из которых, кстати, называлась самовыдвиженцами. Конечно, никакие они не самовыдвиженцы, это та же «Единая Россия», только вид сбоку, да, а у остальных возможностей не было. Вот, например, что нам очень сильно помешало, помимо всего прочего – и срывание листовок, и вытаскивание газет из почтовых ящиков крючками, то, что обычно делают. Нам в последний момент отказали в размещении 185 билбордов больших. То есть, если бы это было хотя бы визуализировано, если бы люди видели, что есть такие кандидаты, что есть профессиональная команда, может быть, тот же Бабушкин получил бы на 2-3% больше и получил бы мандат. Но такой возможности не было. И еще одно... Я напомню, что вот эта мобилизация электоральных рабов, они на то электоральные рабы, чтобы не признаваться, что они голосовали как рабы. Им стыдно самим, что они голосовали за Единую Россию. Но им приходится, что делать.
Ну вот наш слушатель, который нас заинтриговал, дописал вам, что вы не поняли, что у нас выборов нет, и не только на бумаге, что оппозицию к ним не подпустили, к этим выборам, и поэтому какой же смысл на них ходить?
Вы знаете,
власть отстранила оппозицию от возможности участвовать.
Ряд представителей так называемой несистемной оппозиции, тех партий, которые не получили регистрацию, они шли по нашему списку. Не все по ряду причин, не со всеми удалось договориться. Кто-то испугался подписывать наш меморандум, кто-то требовал специальный участок, который, и специальный округ, который мы не могли отдать. Но у нас шла значительная часть, у нас порядка четверти списка, это представители несистемной оппозиции,
не ваши.
Яблочники.
Вот, это ответ на вопрос. Я сейчас, давайте послушаем Илью Ефимовича из Москвы, московский избиратель. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Хотел подтвердить, что вот я тоже участвовал в выборах, голосовал за партию «Яблоко», я обычно голосую за СПС, но ее не было на этих выборах, вот голосовал за единственную демократическую партию, но перед тем, как я пошел голосовать, действительно раздался телефонный звонок, и я уже не помню, с какой организации спросили, проголосовал ли я. Я сказал, что вот я через 30 минут пройду, проголосую, но никогда таких звонков ни на каких выборах, на которых я участвовал, до этого не было. Поэтому меня это несколько удивило. Я решил, что просто, видимо, низкая явка, и такого рода звонками хотят ее увеличить. В принципе, согласившись с Матвеем Юрьевичем, что, в общем, вряд ли власть отдала бы оппозиции несистемной что-нибудь, то, на мой взгляд, конечно, были ошибки у самой оппозиции. Уже который год и в пятом созыве, и в шестом созыве говорят о том, что нужно создать единый блок, пускать на выборы кандидатов, которые на праймерис демократических имели бы наибольший шанс.
Сейчас уже партия «Яблоко» и есть такой единый блок. Там уже нет просто. Вот она у себя блок этот уже в списке создала.
А СПС уже, к сожалению, нет.
Вот тут нет, да. Никого больше нет вокруг-то. Все, уже не с кем блокироваться.
Можно мне закончить?
Давайте.
Пятый округ. Максим Кац набирает 22%. Там еще Морозова из партии
«Яблоко».
Вот. И вместе они бы прошли. Но прошел кандидат от «Единой России» Сорока Олег Иосифович. То есть мне кажется, что если был бы кандидат, ну ладно, допустим, там Кац, это ставленник Навального, по мнению наши уважаемые гости, они расисты, они фашисты, понятно. Но мне непонятно, почему нельзя было объединиться с гражданской платформой, милейшей, интеллигентнейшей, умнейшей госпожой Прохоровой, чьи демократические позиции, ну, вне сомнений, в отличие от господина Навального.
Спасибо, не было ее, не ходили они на московские выборы.
Нет, было 5 представителей, да, гражданской платформы, но не он сам, не Ирина на этих выборах не шли, они там не участвовали. Но кроме этого, я хочу сказать нашему слушателю, что другие правила игры, здесь нет никаких коалиций. На мажоритарных выборах каждый за себя. Каждый бежит по своей беговой дорожке. Как бегуны не могут объединить свои усилия и прийти раньше всех остальных.
Может быть, он имел в виду только там снимать одного в пользу другого. Может быть, только так, но...
Ну, вы знаете, здесь это очень-очень сложная история, когда у людей разные позиции, и когда такой экзотический кандидат, как Кац, нам бы не хотелось снимать свою Лену Морозову, очень хорошего специалиста, юриста, в пользу человека, который является профессиональным игроком в покер и даже без высшего образования.
Хорошо, что выборы закончились, нас уже не привлекут за то, что мы какую-то негативную информацию о нем...
Он сам об этом, да, говорит во всех интервью.
Хорошо, ладно, если сам. Матвей, я очень хочу воспользоваться возможностью и случаем, что вы у нас в эфире, для того, чтобы вы нам краткую политинформацию вот преподнесли, рассказали, как сейчас вот с этой многопартийностью обстоит на Украине дело перед вашими выборами. Люди, правильно я понимаю, что сейчас все, вместо того, чтобы всем записаться в партию Порошенко, люди почему-то начинают по разным партиям разбегаться. Те люди, которые раньше в выборах вообще не участвовали. Вот такую я вижу картинку. Вдруг пошли неожиданные совершенно люди на выборы, но не только в блоке Порошенко.
Украина не Россия.
Да.
Тут все жестко, профессионально и жива настоящая политика. Смотрите, блок Порошенко. Я перечисляю фамилии. Все всех знают. Блок Порошенко. Пятерка первая. Порошенко, Кличко, Луценко, Богомолец. Это дочь академика Богомольца.
Ой,
Мустафа Джемилев. Батьковщина. Тимошенко. И она первым номером поставила Савченко, которая сейчас в Москве сидит в тюрьме.
Угу.
Мы сейчас не будем говорить, что это пиар и так далее. Дело не в этом. Одна вот партия Порошенко, это там зеленая, синяя. Дальше. Народный фронт. Вы скажете, а кто это Народный фронт? Что
да.
это такое?
Кто
Читаю.
Это?
Порубий, это с Майдана, бывший министр обороны. Турчинов, это председатель парламента. Яценюк, премьер-министр. Аваков, министр внутренних дел.
Очень интересно.
Свобода, это угу. Тегнебок, это радикалы.
Угу.
Дальше Ляшко, ну кто-то его знает, кто-то не знает. И появляется еще такая штука, как оппозиционный блок. Что такое оппозиционный блок? Вам фамилии эти неизвестные. Партия регионов развалилась, отказалась идти на выборы. И теперь идут под новым названием, которое называется оппозиционный блок. Значит, есть такое в журналистике, то, что Лена Рыковцева хорошо знает, когда ведущий в новостях говорит такую фразу: «Сохраняется интрига на выборах, та-та-та-та», и называет выборы. Так вот, интрига будет совершенно невероятная. Что за кулисами? За кулисами идет жесткая договорная борьба. Каждый выторговывает себе... Почему, например? Просто поясню как пример. Казалось бы, Яценюк, ближайший сторонник Порошенко. Почему он в другой партии? Очень просто. Потому что он предполагает, что в парламентско-президентской республике президент его может наклонить. Поэтому у него в Раде должна быть своя сила для того, чтобы нужные законы пропихивать. Нужные не себе, нужные, как они считают, для Украины. Договариваются миллиардеры. За каждой партией стоит миллиардер, как принято говорить, олигарх. Перед нами настоящая политика. Настоящая. Она, можно сказать, там, например, какая-то неправильная. Ой, в Америке покруче. Ой, в Новой Зеландии почище. Ой, эти физиономии кирпича просят. И вообще уголовные дела на них, на каждого. Дело здесь не в этом. Тут есть политика. И я, когда буду вести утренний эфир, а сейчас я его веду с Крещатика, у нас такая, значит, история. Я буду говорить... Сохраняется интрига или буду говорить, завтра интрига разрешится, сегодня в 12 ночи интрига и так далее. Слово «интрига». Людям предложено меню. Я не буду сейчас никого обвинять что-то говорить такое в России. Короче говоря, перед нами живая политика, и люди пойдут голосовать, потому что голосовать есть за кого, и каждый из этих людей – это кто-то, и никто никому не запрещает прийти на телевидение, себя показать и на других посмотреть.
Спасибо, Матвей. Галин, вам завидно?
Конечно, завидно. Конечно, завидно, но вот пользуясь случаем, раз мы заговорили об Украине, я в этом эфире, который слушают, я надеюсь, наши сторонники, призываю всех 21 числа прийти на марш мира. Мы в числе организаторов, вместе с Республиканской партией, партией Парнас, которая, кстати, нас на выборах поддержала, как бы забыв все свои обиды, что мы очень-очень ценим. Пожалуйста, приходите. Чем нас больше будет, тем скорее закончится эта безобразная война.
Хорошо. Давайте послушаем Романа из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Роман.
Я просто услышал эмоциональную речь Матвея Конопольского, и, вы знаете, я хочу его полностью поддержать. Я не ходил на выборы. Более того, я как бы работал театра и нас из Санкт-Петербурга. И нас спасли буквально с открытия сезона. Комитет по культуре приходили к нам, говорили, что нужно идти на выборы. А за день до выборов прислали нам письмо, что если актеры какие-то или работники театра такого-то района не придут на выборы, то нас снимут с дотации. Вот вы знаете, и совершенно не понимаю вторую вашу гостью Галину, потому что она говорит, что выборы не действительность, что все это игра, что это все не настоящее выборы. Я не понимаю, если это не настоящий выбор, зачем я должен туда идти?
Я уточню тоже у Галины одну вещь, которая мне непонятна. С одной стороны, они призывают, Роман прав, они призывают, пишут смс-ки, письма. С другой стороны, мы совершенно не видим никакой избирательной кампании. Мы с Настей сверили свои впечатления, никаких газет предвыборных. Кто эти люди? Я вам скажу честно, я сходила на участок узнать, кто эти люди. Я там хотя бы увидела объявление. Вот эти 5 человек, которые там висят, вижу этот мужик, это женщина ваша, яблочная. Я до этого не знала, кто эти люди. То есть вот это совершенно парадокс. Они как бы замалчивают эти выборы, говорят, приходите, но мы о них молчим. И вот ответьте Роману, пожалуйста.
Ну, вы знаете, сначала я вам отвечу, Лена. Нам просто не давали вести кампанию, я это описывала, потому что все на телевизор не пускают, угу. На радио не пускают, не пускают даже, ну, иногда за деньги, правда, в качестве рекламы, вот, бывает такое, но это очень редко, ну, и к тому же мы все-таки не партия олигархов, как это в Украине, да, у нас таких денег нет. Теперь, выборы сохраняют пока альтернативность. Это не настоящие, это не честные, не чистые, не прозрачные выборы. Но они альтернативные. И вот я не знаю, молодой мой собеседник или постарше, если он постарше и в сознательном возрасте пережил 89-90 год, то он должен помнить, или пусть у родителей спросит, что тогда у КПСС ресурс был немеренный, несопоставимый даже с сегодняшней «Единой России». А выбрали всех, кто говорил, мы против 6-й статьи Конституции. Mm-hmm. Мы против аппаратчиков, как тогда говорили. Людей без ресурса, людей, которые писали листовки mm-hmm. тогда от руки. Помните, тогда возникло МГД, тогда выбрали
конечно,
Ельцина,
конечно.
Тогда выбрали Сахарова, Афанасьева, всех тех, которые просто поменяли нашу страну.
Вот давайте послушаем, что Роман на это ответит. Роман,
вы
ответьте.
Знаете, я уже зрелый человек, я был на... И более того, я участвовал в 96-м году в выборах как наблюдатель.
То есть вы помните, что можно менять что-то?
Гражданского общества. Угу. В отличие от 89-90 года. Вот за год моя гражданская позиция выросла, наверное, тысячекратно. И моя гражданская позиция как раз не прийти на выборы, это А. А Б, я принял решение вот для себя за этот год вступить в партию, как, опять-таки, выражение моей гражданской позиции против Путина. Ну, вот я сейчас выбираю Яблоко или Парнас. Вот в чем моя гражданская позиция.
Приходите к нам, пожалуйста, мы будем вам очень-очень рады.
Ну, хорошо. Вы когда, Роман, вы когда вступите в какую-то из этих двух партий, вы после этого хотя бы на выборы пойдете поддержать кандидата своей партии?
Я пойду на выборы, когда не будет Путина.
Тогда он всегда будет.
Ну, тогда он, ну, слушайте.
На президентские выборы, потому что я нашел корень всех бед, это Путин. И как бы я знаю, что сейчас только один, он и сидит там спокойно, тихо себе уже 12 лет, и что-то там карты мешает.
Но вы же, понимаете? Подождите,
И сейчас, к сожалению, Яблоко они как-то так... Вот они поставили себя за эти 10 лет в такую позицию, что Путин очень легко с ними как бы так раскистался и убрал их с арены.
Послушайте,
и
мы живем...
Я не смогу. И такие же, как мы, не сможем их убрать. Надо сначала убрать Путина.
Надо убрать не одного Путина, надо менять режим, надо менять систему.
Нет, я потому что если вопрос, Путина... Я последний вопрос задам, Роман. Роман, ну вот Путин участвует в выборах вместе условно с Явлинским. Вы на эти выборы не идете, потому что в них участвует Путин, правильно?
В смысле? Президентский?
Ну, конечно.
Не президентский, да.
А, президентский вы пойдете все-таки. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо большое.
Так вот, это, так, это тоже ошибка очень многих наших людей, которые все, извините, валят на одного Путина. Путин не один. Вокруг него группа людей, на которых он опирается, которые его поддерживают. А группа людей существует, потому что у нас режим авторитарный. Авторитарная система. Систему надо менять, а не одного Путина.
Ну, мы тогда спросим Матвея, как вы расцениваете и прокомментируете ту позицию. Вот видите, у нас две, получается, крайних позиции. Одна состоит в том, что люди говорят, голосуют за Единую Россию, потому что это Путин, а другая, мы не ходим на выборы, потому что это Путин, потому что это главное зло.
Я не могу сказать, что истина в данном случае посередине. По всей видимости, ну, что сказать, Владимир Владимирович мастер затыкать обычному нормальному течению жизни политической дорогу. Ничего не поделаешь. Умеет. Справиться с этим одной партии «Яблоко» невозможно. Мы видим, как осуществляется искоренение в общественной жизни партии «Яблоко». То есть просто, ну вот говорили про билборды, негде показаться и так далее. Это сложно. Я больше согласен... То есть, вот понимаете, если я сейчас скажу, не надо ходить на выборы, вот там обморок будет в студии. Будет обморок. Почему? Потому что эти люди искренне живут своими партийными интересами. Они каждый день... Есть такое украинское слово «самовидданность». Вот это, оно лучше звучит, чем самоотдача. Это более эмоционально, то есть виддаты. Вот это, ну, самоотдача, только по-украински это точнее. Поэтому не хочу никого обижать, но справедлив и радиослушатели, понимаете, в чем дело? Либо игра честная, либо игра с шулерами. Еще раз повторяю, выборы были бессмысленные, потому что это шулера. Теперь, как поступают обычно с шулерами? Вот мы смотрим с вами фильмы про вот эти игры, про вот эти столы, где карты мигают. Значит, там есть полиция, там есть служба безопасности, установлены камеры, и потом какой-то человек говорит, вот смотрите, он шулер, вот у него и крупным планом. К сожалению, в России это только кино. Сейчас праздник шулеров. Мы еще не говорили с вами про... И, понимаете, что такое вот у Путина колода? А вы забыли про два образования, которые называются Общественная палата, которая сейчас абсолютно черная, редакционная, махровая. А есть еще в другом, вот здесь у него, называется Народный фронт. Можно это вытащить, можно это вытащить. Он в выигрышном положении. Как жить партии в таких условиях, не представляю. Поэтому те партии, которые живут в этих условиях, они герои, я ими восхищаюсь. Но еще раз повторяю, на любые выборы я пойду только в том случае, если конфигуративно они будут как выборы московского мэра, когда вдруг чудом был ему достойный кандидат, или когда шулер уйдет. Такое бывает. И шулера, как вы знаете, уходят по независящим от нас причинам. Ну, бывает.
По причине конца
жизни. Это моя позиция. Спорить с ней бесполезно, но еще раз в конце.
Галина подсказала, что по причине конца жизни.
Самое горячее уважение партии «Яблоко», старейшей демократической партии в России.
Спасибо вам большое за оценку.
Спасибо. По причине конца жизни они действительно уходили. Да,
ну или проигрыш в войне, такое тоже было.
Или проигрыш в войне. Хорошо, мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Я очень благодарна своим гостям. Но я уже боюсь призывать, ходите на выборы. Нужно было закончить все на выборы. Но тут так уже нас затравили и заклевали, что уже...
Ходите, ходите, граждане, ходите. Только так мы можем изменить ситуацию в нашей стране.
Завершаем.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Thank you.